Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 24 ноября, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Как обычно, у нас с вами есть привычные способы коммуникации, в том числе и напомню про трансляцию на Ютубе, где есть чатик, да, где тоже можно обмениваться различными идеями и сообщениями, и всяко-разно там бывает. Вот, напомню, что мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить какие-то основные новости, темы дня, а может быть, скорее это превращается в обсуждение тенденций, да, по большей части, но иногда случаются и какие-то прямо сегодняшние события, которые стоит обсудить, ну или как минимум обратить внимание. Вот, соответственно, сегодня не исключение, тоже поговорим о разном. И есть наполнение содержания по предыдущим информационным процессам, за которым мы следим. Есть какие-то новые моменты, на которые хотел обратить ваше внимание. Итак, инструменты для коммуникации прежние. Про чатик сказал, СМР-портал, ветеранский заслуженный способ, плюс 7-925-88-88-948. По этому номеру можно отправить текст, и я его смогу прочитать. Вот, малейший снегопад, и Москва встала, например, об этом пишет 205-й. А в Телеграм-боте, где у нас идет общение посредством Телеграм, пишут похожее тоже. Новогиреево-Ивановская, Александр пишет, ад на дорогах. Сергей, а на дорогах реальный ад. Хорошо, что я до снегопада успел домой вернуться. Пробки радуют сегодня. Я стою, а зарплата идет, белорус сообщает. Значит, всех с 10 баллами, поздравляет Дисконнект. Решил посидеть часов до 10 на работе. Не нужны умные Бастрыкину, но это из прошлой части нашего эфира. Что вы обсуждали с Юрием и его гостями? Лемур жалуется, говорит, часть людей на летней резине, ну, фактически скоты. Скоты, видимо, не в оскорбительном смысле, а как неразумный зверь, да, забыл переобуть машину. Так вот, это все у нас происходит посредством телеграм-бота, для того, чтобы и через него написать. Ведущему надо его найти в поиске Телеграма, говорит МСК-бот, да, латинскими буквами все в одно слово, и сможете отправить текст, а я смогу его прочитать. Вот. Иван Юрьевич, видимо, программу дослушаю сегодня до конца. На дорогах скользко, всем аккуратнее, Владислав Эдуардович. Игорь Утюж. Дорожная обстановка. Фуры встают на подъемах на МКАДе, стоят на внутреннем подъеме на капотне. Александр пишет, кстати, да, многие на летней резине и тошнят в левом ряду. Ну, полон поток восхищения дорожной ситуации. Я вот парадоксально могу сказать, я сейчас перемещался по центру, ехал, да, до студии, и могу сказать, что ехал лучше, чем при 8 баллах. Видимо, на тех самых маршрутах люди уже как-то решили туда не ехать. Я вот проскочил несколько центральных улиц, ну, легче, чем, например, да, это было вчера. Вот, но это аномалия, да, это аномалия, на которую не стоит обращать внимание. Город стоит, аварий множество. Я думаю, виноваты это как раз граждане, которые не успели что-то сделать с резиной, или отложили, или, ну, понятно, да? Вот, и аварий действительно много, поэтому прошу быть аккуратнее. 10 баллов наблюдаем, уже наблюдаем какое-то время, достаточно давно. Прогноз до 19 часов тоже 10 баллов. Ну и 8 баллов после 20, во что не очень верится. Значит, доктор Хомутовский пишет, что тоже дослушаю вашу программу до конца. В Лефортовском тоннеле начинаем дружить с семьями, пишет Лемур. За капотней тоже буксует, это Игорь сообщает про грузовики. Ничего криминального, сообщает Дмитрий. Дорожная обстановка 1.5 часа медленно, зато верно. Не пора ли закрыть гидромет и пользоваться метеопрогнозами наших партнеров, Стас спрашивает. Кстати, мы упустили эту часть. Мы же ждали с вами колоссальный снегопад, когда? В понедельник или в субботу? Я уже не помню, да? Когда вот кошмарная волна впервые за 73 года должна была накрыть ненавидимый прокуратором город, да, по мнению господина Тишковца. Вот, но, видимо, это состоялось сейчас. Что же сейчас нам докладывают граждане... Синоптики. А докладывают, да, в субботу, Илья вот напоминает, в субботу нас должно было тут всех засыпать, 10 сантиметров снега, там 4-10, не засыпало, сегодня пришло. Итак, начинаем издалека. В выходные погода в Москве будет несоответствующая концу осени. Несоответствующая концу осени. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Так мы ее хвалили, да? Местами будут небольшие осадки, поскольку температура, внимание, будет около нуля, и положительная будет либо морось, либо мелкие дожди в субботу и в воскресенье. Класс, да? Представляете, что будет в понедельник? Температура в течение суток будет около 0 градусов, то есть на 3-4 градуса выше климатической нормы. Зимняя погода не сохранится. Это говорит нам другой поднадзорный, которого не было у нас давно в сотках. Это научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Полная цитата такая. В четверг температура еще повысится. Погода будет уже теплой. Ночные температуры прогнозируются до 0 градусов. Дневные плюс 1-3 градуса. В связи с потеплением и дождем в пятницу и субботу снежный покров будет таять. Что будет... В начале следующей недели, я боюсь предположить, если вот это все сбудется, это называется простым словом каток мы с вами получим. Я надеюсь, что все-таки они немного промахнутся, да, и либо вот такая погода уже, соответственно, устоится, да, ну, либо, не знаю, потеплеет, но без резких потом похолоданий. Значит, Ульрих задержался, считает Макс. Ульрих, да, его звали? Это тот самый циклон, который мы ждем, который должен принести нам какие-то изменения. Вот. Но, тем не менее, очевидно, что Москва стоит в привычной для себя ситуации, когда у нас резкие изменения погоды, будь то снег, будь то дождь, будь то еще что-нибудь резкое, да, все вот, соответственно, начинает. Вот так. Что там пишут про Новый год? Боюсь заглядывать. Я вот листаю новогодние эти... Даже не знаю, как их назвать-то, пророчества, да, поиначе не скажут. Не новогодние, погодные пророчества. Я вижу, они нам рассказывают уже про февраль, про март, про январь в том числе, да. Но я боюсь, что если вы на три дня-то не можете... имея там набор данных, да, набор каких-то там снимков продвижения воздушных масс. Как, если на субботу сложно угадать, как можно угадать на Новый год? Поэтому я особо не рефлексирую, но надеюсь, что вот тот такой, скажем так, магистральный прогноз, который в том числе и затрагивает Европу, что будет холодно и снежно, и нас тоже коснется, потому что Новый год под дождем не хочется, честно говоря, встречать. Нет какой-то такой особой разницы, да, но все-таки хочется каких-то привычных обстоятельств, вот, а не тропических ливней. Значит, что еще, да, тут определенный резонанс вызывает тема в связи с обострившимся обсуждением введения QR-кодов, значит, тема такая. В России предложили объединить основные документы гражданина в единый документ нового образца. Инициатива принадлежит первому заместителю председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимиру Петрову. Он предложил объединить паспорт, загранпаспорт, СНИЛС и ННН. Я бы еще, честно говоря, пару записей сделал бы в этот единый документ. Ворох различных гражданских документов будет сосредотачиваться в одном единственном аккумулирующем документе, удобном для использования и хранения. Игорь Утюж пишет, дубль ГИС рисует 11 баллов. Яндекс в 11 не умеет, 10 это, по-моему, и финальная отметка, поэтому мы живем в 10 по Яндексу. Вот, он считает, что мы подошли уже к той черте, когда физические классические документы должны уступить место цифровым. Мера повысит удобство пользования для граждан, создаст мощную базу, модернизация государственного документооборота и схему отчета в России. С этой инициативой обратился к главе правительства. На самом деле, есть в этом определенная сырмяжная, что называется, правда, поскольку объединение баз — это история сложная. Эта история не всегда однозначна. Вот когда вчера, что ли, Юрий обсуждал вопрос выдачи новых справок для водителей, да, по поводу алкоголизма и наркомании. Я вот слышал, да, из-за того, что базы там областные с московскими и региональными там не очень бьются, люди, которым никогда в жизни, да, нельзя там за руль до снятия различных диагнозов, многолетнего наблюдения у специалистов, пользуясь вот этой несогласованностью в базах, получали раньше права, да, вот, и это вот такой же момент, а действительно объединение в один документ позволит все эти базы совместить, то есть я считаю, что инициатива здравая, но я вообще сторонник этой истории, да, поскольку это удобно. Значит, что еще пишут? Моргенштерн уехал из страны. Я, честно говоря, читал несколько новостей на эту тему, я не понял, шутка или нет. Потому что писали, что он чуть ли не в Белоруссию подался, да, вот с его, скажем так, увлечениями и позицией, это самое место. Я, разве что он не вознамерился вместе с беженцами пересечь границу Евросоюза, да, не знаю. Моргенштерн, да, если по-немецки, утренняя звезда, это такой исполнитель нецензурного рэпа, кумир молодежи, человек, которого обвиняли в пропаганде наркотиков. Николай Любер пишет, а для того, чтобы выйти с похожей инициативой, с этой инициативой, необходимо быть депутатом? Разве это невозможно решить на уровне МВД? Они ведь и будут этим заниматься. Я понимаю, что это не МВД, это же ведомство Максуда Шадаева, это Минцифра, это туда вопрос. Поэтому то, что он обращается к Мишустину, то вполне по адресу, потому что тот должен дать поручение проработать этот вопрос. Кстати говоря, вот в продолжение темы с Бастрыкиным я сегодня видел сообщение, тоже на уровне заголовка, о том, что взяли в проработку вопрос отмены ЕГЭ. Я вот не думаю, правда, что это возможно. То есть, возможно, проработают, придут к каким-то выводам. Но я не думаю, что это вот возможно так прям решить. Но, тем не менее, да, это Песков сказал. Значит, обратил внимание на эту идею. Я вот напомню, что была инициатива до Нового года в Москве запустить такой проект, да, первый это эксперимент тестовый по поводу ввода электронного паспорта. Да, но вот ничего не слышно, к сожалению. Год кончается, видимо, эта инициатива отложена. Вот, но, честно говоря, я бы в этом эксперименте поучаствовал. Потому что мне 44 года, паспорт у меня достаточно древний. Там фотография вообще другого человека, да, в смысле, не похоже старая фотография. Я поэтому поучаствовал, да, чтобы потом вот еще год не ходить мне до 45 с этим паспортом. Ну, и я вообще считаю, что это правильная инициатива. Но пока никаких подвижек нет. Может быть... что-то случится в ближайшее время в этом направлении. Тем не менее, эта инициатива другая. И, соответственно, она о другом. Она о другом, о совмещении всех в один документ. Значит, всех наличных документов, которые в обороте, да, ходят. Значит, что еще? Правительство поддержало законопроект «Единая Россия» о штрафах для зацеперов. Вот тут я, честно говоря, не понял, потому что позиция какая-то, мне кажется, сыроватая. Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний. Про зацеперов, я надеюсь, не надо рассказывать, ну так, в паре слов. Это у молодых людей есть такое хобби, что называется... бросать вызов судьбе и кататься на электричках на крышах, там, на подножках, между вагонами, по-всякому, да. Вот, и, собственно, с ними достаточно давно борются, и вот решили увеличить штрафы. Потому что сейчас 100 рублей этот штраф, да, а по законопроекту он будет 4000. Я считаю, 4000 это еще... мало, надо больше, да, поскольку вопрос-то действительно очень серьезный. Вот, на настоящий момент ответственность ПКАП вот именно такая. 100 рублей для граждан старше 60 лет, 16, прошу прощения. А до 16 лет родители предупреждение получают, ну или штраф 100-500 рублей. Вот, поэтому мне кажется, что 4000 рублей мало, поскольку, вот, несмотря на то, что, например, судилась транспортная прокуратура с целой компанией Google по поводу удаления роликов из YouTube, потому что они эти все размещения в YouTube, да, всех этих своих развлечений делают. То есть они ролик снимают и там обсуждают, выкладывают и так далее, тем самым привлекая к этому очень опасному времяпровождению других. Значит, ролики были удалены, насколько я понимаю, и иск удовлетворен тоже. Но вот статистика по 2020 году. Пострадало 80 человек, 35 погибли. Но вот по данным на апрель этого года, есть статистика по ЦФО, по Центральному федеральному округу, погибли 9 человек. Поэтому я считаю, что 4000 не выход, честно говоря, это не остановит. Так, значит, 205-й написал сообщение, которое я еле смог привязать к тому, что мы обсуждаем, но я понял. Он пишет: а как же забыл депутат про QR-код? Это не депутат, а представитель общественной палаты Ленинградской области. Но, кстати говоря, идея-то и нормальная, да, и туда тоже вот такие инновации погрузить. Вот, значит, тоже читал какие-то на эту тему обсуждения, понравился вывод, что если QR-код назвать там паспортом здоровья, то и там где-то внизу разместить QR-код, то совершенно по-другому к нему будут относиться. И видел тоже сообщение в Инстаграме, да, такое достаточно забавное, где-то в регионах депутат местного муниципального собрания от КПРФ пишет: если вы против QR-кодов, заходите на мою страницу, подписывайтесь, а чтобы туда попасть, вот вам QR-код. То есть я поразился, да, поразился логичности, но мы не об этом. Следили мы с вами за ситуацией между «Газпромом» и «Молдавией». 48 часов истекли, деньги вроде бы выделены, но платеж не поступил. Соответственно, угроза отключения пока не реализована. В порядке исключения, соответственно, поставки продолжены. Это все на сегодня. Посмотрим, чем кончится. Я вот вижу здесь почву для серьезного дипломатического скандала. Посмотрим, будет ли он, или они действительно заплатят. Там Молдова Газ вчера обращалась в правительство на тему: дайте нам денег для «Газпрома». Правительство согласовало, но пока вот нет. Посмотрим. Значит, много пишут вот про сегодняшний эпизод с письмом врачей так называемым антиваксерам. Да, намерен об этом подробнее поговорить. Не люблю я эти темы брать как бы лишний раз, но вот есть повод, который надо обсудить. И мы с вами обсудим, но, соответственно, после, думаю, что выпуска новостей во второй части программы, там есть о чем поговорить. Так, тема, о которой мы вчера говорили, и другие дни, это тема стояния на реке Угре, хотел сказать, стояния на польско-белорусской границе. Ну, поляки объявляют, что три попытки были разных групп штурмовать границу. Агрессивные иностранцы форсировали, группы из более 100 бросали камни, там, палки. Они пересекли незаконно границу, но их выдворили. Два гражданина Ирака при этом госпитализированы, пострадал один польский пограничник. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту незаконного пересечения границы? Нет. По факту применения польскими силовиками специальных средств к мигрантам. И они считают, что люди просто просили убежища, никакой агрессии не проявляли, стояли около пограничной заставы Токари Каменецкого района, а сотрудники польских правоохранительных органов применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ и взрывпакеты, которые попадали на территорию Беларуси. Также Минск обвинил Варшаву в стрельбе из автоматов на границе. Тоже вот сленг не сленг, точнее, а как это? Тон. Тон и слог. Тон и слог. Группа отчаявшихся беженцев приняла решение самостоятельно проследовать на территорию Польши. На этот шаг людей толкнуло безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС. В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями. Для пресечения возможных провокаций данный участок был прикрыт белорусскими военнослужащими. Где это произошло, неизвестно. Напомню, что несколько дней назад премьер Польши Моравецкий сказал, что полностью будут закрывать границу, пока лишь один погранпереход закрыт. Значит, еще из этой же темы Макс пишет, что Украина подтянула войска на границу с Белоруссией. Подтянула, начала там какие-то не то учения, не то мероприятия под названием Полесье, но это, честно говоря, ну просто демонстрация своего присутствия, демонстрация вовлеченности. Им тоже хочется, чтобы против них Россия, как они говорят, вела гибридную войну в виде беженцев, а они отважно, как поляки, противостояли и рассказывали бы всему Евросоюзу, как они стоят на страже. Но такой радости им никто не доставляет, поэтому они просто вдоль границы ходят, обвиняют Лукашенко и так далее, и тому подобное. То есть создают повестку сами, это нормальная для них история. Вот, и я думаю, что так и продолжится, поскольку надо наполнять медийное поле различными высказываниями, мнениями на эту тему, и, конечно, обвинять Россию, а еще рассказать, что тут, конечно же, виноват Северный поток, и призвать жесточайшим образом ввести новые рестрикции против него, поскольку Северный поток совершенно точно связан с беженцами из иракского Курдистана. Вот, осталось только очевидным образом это доказать. Вот такая история, да, она будет продолжаться, будем следить. Напоминаю, что вчера у нас в эфире был гость, который прямо сейчас там находится, и вот он на некоторое время вернулся в отель для того, чтобы с нами поговорить по скайпу в эфире. И он рассказал, что там и как. И вот Алексей Ларкин, да, блогер, журналист, он сказал, что больше всего его поразило, что эти люди вообще не думают ни про какую работу, ни про какую другую страну, ни про какое возвращение. У них есть одна цель, и они очень так серьезно настроены и уверены, что они туда попадут. Ну, а проработать, в общем, достаточно... Воспринимают они это как новую идею, которая им в голову не приходила. Вот это его поразило. Вот он там много писал вообще в своих заметках, там более жесткие какие-то вещи. Но вчера он рассказал нам этого. Знаете, эти факты, эти моменты, фрагменты интервью с теми беженцами, которые пытаются прорваться. Значит, как вы расцениваете, 205-й продолжает... развлекать нас. Смотрите, как вы расцениваете их мигрантов в качестве строителей на собянинские стройки? Среди них же есть специалисты. Специалистов среди них нет. По крайней мере, по стройке они не собираются работать, о чем уже и было сказано. У них задача иная, у них есть светлые примеры, у них есть светлая цель, и они к ней стремятся. Вот такие дела на границе. Намерен продолжить после выпуска новостей поговорить с вами о саммите демократии, который, соответственно, Байден скоро проведет, и туда он пригласил много стран, всех, кроме нас и Китая. Об этом поговорим после выпуска новостей. Сейчас давайте послушаем, что у нас нового в городе, стране и мире.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 24 ноября, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами обсуждать различные новости, темы. Следим за ситуацией в прямом эфире. Продолжаем любоваться картой Яндекса, на которой написано 10 баллов и куча аварий по городу, да, призывая вас традиционно быть предельно осторожными, ситуация очень сложная. Есть несколько сообщений. Но вот Андрей Буб пишет: «Чувствую, что я с вами сегодня надолго», как и многие другие уже на эту тему написали. Вот «Белорус» пишет: «Даже у нас в лентах нет столько новостей о мигрантах, нежели здесь. Походу, они интересны только РФ». А вот вы, правда, не догадываетесь, почему, да? Вот у вас одно с другим не складывается вообще, да? Почему это так? Расскажу. Вот попробуем поучиться делать выводы. Дело в том, что в вашем случае эта тема предельно токсична. Это ваша большая проблема. Проблема сложно решаемая. И поэтому писать об этом, кроме как поляки избили, поляки взорвали, поляки постреляли, поляки что-то, да? У вас, ну, других вариантов у белорусских СМИ нету. Потому что любые другие сообщения, они создают тот самый негатив и напряженность. Потому что вот вчерашний наш гость говорил об этом. Потому что белорусы считают дни, когда вся эта радость куда-то уедет. Уедет там в Польшу, что маловероятно, в Германию, что пока практически невероятно. Или куда-то еще, например, на родину. Поэтому для вас это тяжелая тема. Мы, собственно, смотрим, как это может отразиться на нас, на региональной политике, да, вот как это может касаться, да, поэтому у нас достаточно в новостях свободно, об этом пишут, причем со всех точек зрения, из антимигрантских, из промигрантских, антипольских, с каких угодно, вот, а у вас новостей мало, вот и все. Давайте про саммит демократии. Итак, новость. Соединенные Штаты не пригласили Россию на саммит демократии. Госдепартамент опубликовал, Соединенных Штатов опубликовал перечень из 110 стран, приглашенных на проходящий с 9 по 10 декабря саммит. В числе приглашенных преимущественно страны Европы и Америки. В списке упомянуты Великобритания, Франция, Германия, Канада, Бразилия, Косово, Сербия, Тайвань, но нет Китая. Ближний Восток, Израиль и Ирак, Южная Центральная Азия, Индия, Пакистан, Непал и Мальдивы, бывший СССР, Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония. Идея саммита была озвучена во время предвыборной гонки, да, Байденом. Стороны обсудят защиту от авторитарной власти, борьбу с коррупцией и продвижение прав человека. Песков прокомментировал, сказал, что негативно относится к планам Соединенных Штатов провести этот саммит за демократию, видит в этом попытку провести новые разделительные линии. Мы бились-бились в начале 90-х, чтобы эти разделительные линии сокращать и убирать, но сейчас Соединенные Штаты предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие в их представлении и плохие тоже в их представлении. И таким образом Вашингтон пытается приватизировать слово «демократия», то есть в их представлении демократия является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Такого, собственно, и нет, и так быть не должно, закончил свою мысль Песков. Значит, что по этому вопросу стоит сказать? Ну, очевидно, что линия проведена, да, и действительно, те, кого не позвали, это не демократические страны. Я вам как-то рассказывал, тут читал книгу американских специалистов по выборам, и вот они там прямо, да, об этом говорят, что вот выборы... Какие правильные, какие нет, решают американцы. По поводу американских выборов, правильные они нет, решают тоже. Вот, но мне понравился пассаж, что в недемократических странах популизм — это плохо, да, а в Соединенных Штатах популизм — это часть обыденной такой предвыборной риторики, вполне допустимой. То есть там не то, что двойные стандарты, там четкий водораздел. Вот мы считаем, что вот тут выборы неправильные, значит и неправильные. А вот тут считаем, что правильные, значит здесь демократия. Вот, ну, собственно, вот такую демократию они будут выстраивать. Мне кажется, это новая такая попытка вдохнуть жизнь, да, в те самые демократические ценности, которые Соединенные Штаты раньше на штыках носили по миру. Так или иначе, да, все меняется, да, и отношения, и сами эти ценности тоже меняются. Они вообще претерпели достаточно серьезные изменения, по крайней мере, внутри Соединенных Штатов. Тем не менее, вот саммит пройдет, посмотрим на резолюцию, посмотрим на резюме, что же они там сообщат нам с вами, как мы должны жить и почему, соответственно, мы плохие снова. Ну, думаю, что такие реляции будут в отношении Китая еще несколько стран. А, вот так, я думаю. Значит, пломбир только в белом, а эскимос только черном. Вот что они хотят это доказать. Пишет нам об этом Задрон. Не очень понял. Не очень понял. Макс уточняет. Пригласили все те страны, с которыми мы не ладим. Что еще? Ну, каких-то содержательных не вижу я идей. Значит, обращаю внимание на события в Турции. События не курортно-отдыхательного свойства, а вполне себе протестное. Дело в том, что там в очередной раз упала национальная валюта по отношению к доллару. И это вызвало протесты. Но я считаю, что не только это, поскольку такая ситуация, она не первая, да, и у протестов есть еще другие обстоятельства. Значит, ну, стоит сказать, что требует отставки действующего правительства и отставку правящей партии «Право, справедливости и развития», АК-партии, да, эрдогановскую. Вот, значит, полиция разогнала демонстрацию в Анкаре, в Стамбуле тоже прошли подобные акции, да, написано, что перекрыта Стамбульская площадь Таксим. Видеозаписи демонстрации активно распространяются в соцсетях. Значит, падение за сутки стало максимальным за последние 20 лет, произошло после того, как была снижена учетная ставка Центробанком. А Эрдоган сказал, что и дальше надо снимать. Учетная ставка у них сейчас с 16 до 15 упала. Вот, значит, ну, призвали опять к выборам новым, но Эрдоган сказал, выборы будут, когда будут, в 23-м. году. Значит, что я еще считаю? Почему я считаю, так их всколыхнуло? Дело в том, что, ну, почему не всколыхнуло месяц назад, когда там лира опять обвалилась на радость русским туристам? А почему сейчас? Дело в том, что 18 ноября ряд турецких СМИ сообщили о смерти, а точнее об отравлении оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Напомню, что Гюлен и Эрдоган обвиняют во всех смертных грехах, в том числе организации переворота, уже достаточно давно. И вот появилась информация, что Гюлен был отравлен на вилле своей организации в Пенсильвании. Якобы еще один мулла, который был вместе с ним, тоже мертв, выезд закрыт. Вот, ну, вот такая информация. И подтверждений ее нет, но она расходится. Она расходится достаточно широко. Я напомню, да, кто такой Гюлен, вот чтобы просто было для, так сказать, понимания. Да. Эрдоганова считают главным конкурентом. Гюлен является во многом учителем Эрдогана. Вот, и он возглавлял, такую возглавляет, собственно, да, поскольку я считаю, что информация не подтверждена о смерти. Наоборот, есть подтверждение о том, что это фейк. Да, поскольку вот и близкий к нему Сизай Саблак сказал, что это фейк-ньюс, я видел Гюлена и так далее. Он, кстати говоря, вот мне правильно замечает Мартин, да, он, Мартин Силен, наш слушатель, он также проходит в качестве обвиняемого по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, который был застрелен 19 декабря 2016 года. Вот, и позиция о выдаче Гюлена Анкаре — это такая вечная приговорная позиция. У Эрдогана позиция выкинуть американцев с баз, которые в Турции находятся, Инджирлик и какая-то, не помню второе название. Вот. А у американцев они с ним играют выдачей Гюлена. Да, то рассматривают вопрос о его депортации, то опять откладывают. Так вот, дело в том, что Гюлен, руководитель организации, известный как Хизмет. В ней состоит, ну, по разным данным, от 30 до 60% взрослых мужчин Турции состояло. То есть это религиозная организация с политическим таким окрасом. И, конечно, такое количество сторонников, мягко говоря, оппонента Эрдогана, да, объясняет, протестную активность. Ну и другие действия Эрдогана тоже ее объясняют. Но вот я считаю, что все-таки, конечно, лира, падение экономики, да, такое серьезное, да, за сутки. Но и, безусловно, слухи про Гюлена людей очень сильно будоражат. Напомню, Трамп когда-то обещал Эрдогану, что если он будет плохо себя вести, лиру это самое они просто уничтожат. Ну вот все к тому и идет. Сергей считает, что Гюлен, скорее всего, отравлен, иначе почему не покажут его живого? Вы знаете, в некоторых ситуациях выгоднее находиться в этом статусе. В некоторых ситуациях. Антон считает, что это Петров и Баширов. Не иначе, честно говоря, думаю, что нет. Макс пишет, есть опровержение. Да, есть. Вот. Но я обращаю ваше внимание, что в Турции волнение достаточно серьезное. Ну, впрочем, такие уже бывали. И там на улицу выходили и националисты, и военные, причем по разным вопросам. И вот на похожую тему интересный тоже инфоповод такой. Там начинают появляться новости с пресс-конференции правящей коалиции ФРГ. Да, они там наконец договорились и вот начинают, соответственно, говорить о своих будущих планах. И вот, например, такая новость, что они договорились легализовать продажу марихуаны, например. Но это не очень такая какая-то суперважная новость, а суперважная новость в том, что они сообщили, что никаких новых шагов в обсуждение вхождения Турции в Евросоюз не будет. Никаких новых глав на этом направлении они открывать не намерены. Это вот к иллюзии, да, иногда такая возникает, что Турция может когда-нибудь стать частью Евросоюза. Ну вот не может, по крайней мере, в ближайшее время. Значит, что еще на этот счет хотел рассказать? Да, надо, конечно, провести большой такой экспертный разговор по поводу немецкой политики, да, в ближайшее время, поскольку вроде бы как все стало понятно уже, да, они там разобрались, договорились и так далее. Ну, думаю, что в ближайшее время попробуем провести. Возвращаясь на тему мигрантов, но мигрантов не тех, которые находятся на белорусско-польской границе, а каких-то иных. Есть несколько новостей на эту тему. Начальник полиции подмосковного города Долгопрудного задержан за переправку в Соединенные Штаты граждан Индии. Отмечается, что 38-летний подполковник Карен Севикян создал организованную преступную группу для переброски индийских граждан Соединенных Штатов через Мексику. По данным одного из изданий, в дальнейшем сотрудники правоохранительных служб вышли на его след и выяснили, что у него сообщники есть для оформления поддельных виз и бронебилетов. И вот 11 ноября были отправлены двое граждан Индии, а потом еще 5 человек. Возбуждено уголовное дело, разыскиваются все подельники. Вот несколько лет назад упомянутый Севикян проходил свидетелем по делу об исчезновении крупного российского бизнесмена. Тогда он занимал пост начальника отдела полиции подмосковного города Пушкино. Пропал предприниматель в 2012 году, в 2013 был объявлен в розыск. Но это не все новости по этому направлению. Значит, Управление Федеральной службы безопасности по Ивановской области выявило канал нелегальной миграции, по которому в России попали более 50 граждан Китая и Вьетнама. Силовики задержали двух жителей Ярославской области и жителя Подмосковья по подозрению в организации нелегальной миграции. Пункт А, часть 2, статья 322, часть 1, точка 1, точнее, УК РФ. Подозреваемые предоставляли в управление по вопросам миграции поддельные документы о приеме иностранцев на работу как высококвалифицированных специалистов. Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей. Следственные действия проводятся, ищут других участников преступной группы и всех мигрантов, которые незаконно въехали в Россию. Почему я обращаю внимание, да, на эти новости? Вот мы как-то с вами тут обсуждали, что накрыли целую такой печатный цех по изготовлению фальшивых документов. Я вот жду новостей, что люди, которые незаконно получили право находиться в нашей стране, будут депортированы вместе с теми, кто, в смысле, эти сядут, а те уедут. Вот, и думаю, что такие новости мы с вами будем наблюдать регулярно. По крайней мере, так кажется, потому что есть определенный тренд. Значит, Мартин Силен пишет, что через Ярославскую область проходит поезд Москва-Пекин. Мексика — это не Беларусь все же. Эрдоган — слишком загадочная личность. Значит, вот еще комментарий. Обвал лиры в интересах Эрдогана, как и любой валюты, зависящая от доллара. Но, тем не менее, люди там аж сжигают их на улицах в возмущении. Значит, есть еще интересная новость из Евросоюза по поводу того, что Евросоюз призвал Россию отменить закон о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик на российский рынок. Евросоюз выражает сожаление в связи с этим указом. И, по их мнению, он направлен на дальнейшее отделение неподконтрольных украинскому правительству территорий. Вот, по мнению ЕС, противоречит целям Минских соглашений, ну и, конечно, и там все стандартные обвинения, нарушение суверенитета, территориальной целостности и так далее. Вот, я считаю, что реакция нормальная, это значит, правильный указ подписан. Андрей Климов, сенатор Совета Федерации, рекомендовал Евросоюзу пообщаться с Киевом на тему выполнения Минских соглашений. И напомнил, что указ президента — суверенное дело нашей страны. Он также отметил, что если бы украинские власти в полном объеме и своевременно выполняли обязательства в рамках Минских соглашений, России не пришлось бы предпринимать определенные шаги. Вот здесь соглашусь, честно говоря. Так, в повестке снова у нас появляется Сергей Кужугетович и сообщает, что в ноябре стратегические бомбардировщики военно-воздушных сил Соединенных Штатов отработали возможный ядерный удар по России. Что в ходе учения стратегических сил Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно западного и восточного направлений. Шойгу также добавил, что в ноябре российские военные зафиксировали существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости от границ страны. За месяц ВВС США совершили около 30 вылетов к российским границам, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Ну и, собственно, журнал Popular Mechanics в начале ноября сообщал, что американские истребители пятого поколения F-35 «Молния-2» Lightning II получат термоядерные бомбы B-61-12 для нанесения ударов по России. Прям так и пишут, да? Одной из целей может быть российский командный пункт управления ракетным вооружением, нанесение по которому ядерного удара разорвет цепочку командования между Москвой и ее тактическими ядерными силами. Честно говоря, я не знаю, как бы, зачем они это пишут, вот. Говоря при этом о безопасности и мире, но тем не менее, вот такие есть данные. Они опубликованы в открытых источниках и связаны с обновлением Байденом ядерной стратегии США, стратегии в отношении ядерных вооружений. Вот такие новости, на которые хотелось обратить внимание. Вижу, что вы меня поправляете за 500, а не 500, прошу прощения, в числительных я ошибаюсь. Ну и в ряде других слов такое есть уж. Кому режет ухо, прошу простить. Значит, собственно, это все сообщения. Если у вас есть какие-то мысли там по Эрдогану, по Турции, по Фетхуллаху Гюлену, по Хизмет, по демократии для избранных, то у вас есть возможность позвонить по номеру 84957373948, и мы попробуем с вами это обсудить. В целом, я считаю, что, конечно, вот международная повестка набирает обороты, и видно, что напряженность растет. Да, единственный момент, где стало, скажем так, попроще, да, если уж такое совсем простецкое слово употребить, то это в направлении Тайваня, потому что Байден, видимо, попытался с Китаем обговорить атаку на ОПЕК и, соответственно, использовал это в качестве разменной монеты. Сделка не получилась, но, тем не менее, вот там я вижу, что напряжения нет. Кстати говоря, тоже вот в новостях по поводу схожих историй была новость о том, что на рынках Кабула распродают американские трофеи, бронежилеты, обувь и так далее по каким-то совершенно бросовым ценам. И что это массовая история, поскольку таких товаров много, и они уже, кому были нужны, уже у всех есть. Вот, но это так, что называется, следы. Вот такие соображения. Значит, так они, свободная пресса, нас предупреждают, пишет Мартин Силен по поводу свободной американской прессы, которая рассказывает в том числе о тестировании, испытаний, точнее, правильное слово, вот этих самых бомб в пустыне, и что пишут, что их назначение весьма целевое, да, отработка целей на нашей территории. Ну, возможно, это они таким образом показывают, что у них серьезные намерения, ну, в общем, как обычно. Давайте создадим самолет судного дня на автономной стратегической установке, командный пункт, чтобы держался на высоте лет 50, предлагает Михаил Трисимирк. Я считаю, пока у нас есть подводный флот, это не нужно. Зачем? Зачем выносить это там, на орбиту, я не знаю, да, или там, на воздушную орбиту, когда все значительно проще, уже этот вопрос решен. А и как ему противостоять, американцы вот не знают. Вот. Так что думаю, что здесь для ядерного паритета какие-то новые такие вещи не нужны. Вот, что еще по этим темам всем сказать? Ну, честно говоря, да, думаю, что до Нового года напряжение будет больше, поскольку вот я вижу много действий, читаю, когда американские, англоязычные, да, новости, да там вот прям просматривается тема усиления по военному направлению, но это связано с традиционным, конечно, с традиционной версткой военного бюджета. Но там чего только, честно говоря, не пишут. И сегодня усилили отдел по фиксации и контролю за НЛО. Причем НЛО они называют не только, конечно, внеземные летательные аппараты, а вообще все неустановленные. И вот там серьезное переформатирование по этому вопросу идет. Вот, и как бы много новостей помельче на лентах новостей, да. Ну вот я вижу, что, конечно, в Новый год мы войдем с новым витком напряженности, никак этого не избежать. Возможно, те разговоры о саммите Путина-Байдена приведут к какому-то, ну, хотя бы там, конструктивному обсуждению возможной повестки. Пока вот с учетом существования саммита демократов в логике у нас демократия, как главный демократ сказал, так и будет, да? Это не несет ничего хорошего, кроме нового потока обвинений, возможно, новых рестрикций, новых санкционных предложений, новых списков, вот, и, конечно, с этим становится только сложнее. Я не знаю, честно говоря, что должно произойти в мире, чтобы ситуация сменилась с минуса на плюс. Но, честно говоря, жить в постоянном таком напряжении — это весьма утомительно, но выбора у нас, к сожалению, нет. Подлый примат сообщает буквально с улиц Москвы следующую информацию. Выпал снег, но электросамокаты не сдаются. Я думаю, что это прям отважные люди, да, поскольку, честно говоря, не думаю, что стоит это делать на снегу и там уже кое-где подморозило, но, видимо, есть люди просто-таки отважные, которые, у которых, как это, вижу цель, не вижу препятствий. После выпуска новостей обсудим и другие темы, вернемся к нашей с вами истории, нашей повседневности. А сейчас давайте послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 24 ноября, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов, мы с вами продолжаем обсуждать основные события дня, основные тенденции, да, пытаться делать выводы, гипотезы, прогнозы и так далее. В общем, все как обычно. Поговорили о разных новостях на сегодня. Хотел обсудить такую достаточно большую новость, которая сегодня с утра уж точно была там частью дневных выпусков всех изданий. Наше издание не исключение, у нас вы это тоже слышали. Вот, и что хотелось обсудить? Ну, на разные лады это сегодня рассказали. Мне, конечно, да, сам посыл, да, режет ухо, поскольку я считаю, ну, для, скажем так, привлекательности заголовков тему сознательно упрощают, но давайте об этом попробуем поговорить. Итак, что случилось? Главврачи крупных ковидных больниц России обратились с открытым письмом к ряду известных общественных деятелей и политиков, выступавших с критикой, да, вакцинации, вакцин, обязательной вакцинации и ограничительных мер для борьбы с эпидемией. Медики предложили им посетить красные зоны больниц, где лежат больные ковидом, реанимации и морги. Цитата. «Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям, патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», говорится в тексте письма. В числе врачей, которые поставили свои подписи под этим письмом, это главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы номер 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы 15 Валерий Вечерко, главврач ГКБ номер 67 Андрей Шкода. Помимо московских медиков, также подписали письмо главврач Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Денис Гусев, главврачи из Самары, Сочи, Краснодара и Ханты-Мансийска. Письмо адресовано 12 известным общественным деятелям и политикам, и другим противникам вакцинации. Я вот, честно говоря, не очень понимаю логику составления этого списка. Для меня он неоднозначен. Как в новостях говорят, врачи обратились к антиваксерам. Я, честно говоря, там антиваксеров не вижу там преимущественно. То есть есть, конечно, да, но вот не все 12 совершенно точно. Итак, кто там в этих списках? Лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. Вице-спикер Госдумы от партии «Единая Россия» Петр Толстой. Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая и Катя Лель. Я почти даже знаю, кто это. Актеры Егор Бероев и Оскар Кучера. Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. Музыкант Юрий Лоза. Значит, там дальше, поскольку это обсуждалось весь день, у этого есть уже и ответы тех, кому это письмо пришло, да, от адресатов. Вот, как пишет Алекс пишет, устарело ваше бравое чтение этой статьи, и мы уже толково ответили, да, давайте посмотрим, кто толково ответил, очень мне нравится позиция. Толково — это значит нравится как вам, да, то есть вы считаете, что этих врачишек настоящие, там, сильные люди от КПРФ или откуда там, от антиваксеров, их заткнули, да, за пояс, показали им место, ну, наверное, давайте все-таки обсудим. Значит, Денис Проценко в своем телеграм-канале объяснил, почему решили обратиться с этим письмом. «Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам он введен в заблуждение или просто хайпует, неважно. Последствия — вот что страшно. Скоро 2 года, как все мои коллеги из разных регионов, врачи и сестры, не выходим из красных зон и бьемся за каждого пациента. Идет самая настоящая война. Ежедневно мы теряем на ней больше 1000 человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идет о единственном спасении». Главный врач КБУС Московской области Одинцовская областная больница Андрей Фадеев сообщил: Полностью согласен с мнением, что необходимо вакцинировать максимально большое количество людей наших стран, нашей страны. И также отметил, что тысячи больных, которые сейчас проходят лечение, а что из тысячи, которые в лечении проходят в его клинике, только 30 человек получили прививки, все остальные не вакцинированы. Вот, ну, много-много медицинских подробностей, я все их зачитывать не буду. Это и врач Домодедовской городской больницы Андрей Осипов, и Воскресенской районной больницы номер 2 Юрий Райхман, и ряд других. Ну, в общем, очевидные какие-то вещи приводят. Значит, что сказал Кремль? В курсе оцениваем очень положительно. Это по поводу от этого открытого письма. Вот, ну и сказал, что непререкаемый авторитет врачей поможет хоть кому-то из таких людей изменить свою точку зрения по поводу прививок. Вот, ну и выступил за трезвый и сбалансированный подход к работе с противником вакцинации. Это было связано с вопросом о том, что Росздравнадзор направляет следственные органы и прокуратуру данные о лицах, которые распространяют ложную информацию о вакцинации. Значит, ответы. Ну, давайте начнем с Геннадия Андреевича. Геннадий Андреевич Зюганов заявил, что он привился уже 3 раза, но выступает против того, чтобы людей гнали строем на вакцинацию. Обязательной вакцинации быть не может, это вам скажет любой врач. А если у тебя аллергия, а у переболевших иммунитет лучше, чем у вакцинированных? И так далее, и тому подобное. Он много на эту тему говорит, что мне это понравилось. Его тут же прокомментировал его пресс-секретарь Ющенко, да, и сказал, что, во-первых, Зюганов уже 2 раза вакцинировался, да, а Зюганов сказал 3, но это ладно. Он сказал, что Зюганову не надо посещать красную зону, он и так постоянно в красной зоне. У нас вся страна красная зона. Вот, ну, Зюганов все рассказывает про глобалистов, которые хотят все подчинить, в том числе негласной массовой чипизации. Он писал об этом в мае в статье «Русский стержень державы», вот про негласную массовую чипизацию, которой они со временем могут прибегнуть под предлогом обязательной прививки от коронавируса. Это прямая цитата. Значит, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что антиваксером не является, а является сторонником добровольной вакцинации. Значит, авторы явно не врачи, а те, кто долгие годы разваливал в медицину. Ну, опять же, заткнул врачей, видимо, за пояс. Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, он, кстати, в списке, отказался от приглашения посетить ковидные больницы, а письмо медиков он назвал примитивным. Когда Денис Проценко еще на горшок не ходил, я работал в выездной бригаде реанимации. И мне не надо смотреть ни красные зоны, ни реанимации, ни патологоанатомические отделения. Я все это видел. Значит, Константин Кинчев сказал, что он был там целый месяц и все знает. Меня спасли врачи, низкий поклон специалистам. Значит, певец Юрий Лоза обвинил врачей в попытке его заразить коронавирусом после приглашения в красную зону. Я здоров сейчас, а вести меня туда, где бродит внутренняя больничная инфекция, это значит заразить меня чем-нибудь. Чтобы я узнал, как тяжело болеть, я сам недавно переболел вирусным бронхитом, и так знаю. Я много раз болел, и не надо меня в этом убеждать. Вот, Петр Толстой написал: «Хочу сказать большое спасибо за спасенные жизни, их благородный труд, за исполнение врачебного долга на благо всех граждан. Знаю об этом не понаслышке. Многие близкие друзья и коллеги побывали за это время в больницах. Среди них и те, кто не вакцинировался, и те, кто сделал прививку». Ну и, в общем, дальше про добровольность. О чем хочу с вами поговорить? Да, ну вот, безотносительно, скажем так, этой полемики. Действительно ли вот эта мера по поводу обращения врачей, да, она сейчас настолько назрела. Я, правда, считаю, что основных антиваксеров-то не пригласили, потому что люди, которые действительно распространяют чушь про там конспирологическое прочипирование, да, это несколько другие товарищи. Хотя, наверное, там Шукшина, Катя, Лель и так далее, они подходят. Вот. Но действительно ли эта мера необходима и действенна, что вы по этому поводу думаете, да, и хочу на эту тему поголосовать. Так, значит, как бы я сформулировал, значит, Нужно ли людей, которые, ну, отрицают, например, опасность коронавируса, вводить на такие экскурсии в ковидные госпиталя, в красные зоны? 134-21-35. Да, конечно, нужно, да. 134, нет, не нужно, да, это не поможет, это ничему людей не убедит. 134-21-36, первый вариант ответа, повторю, да. Да, конечно, нужно вводить, чтобы люди воочию убедились, что коронавирус существует и он опасен. 134-21-35. Второй вариант ответа, это ничему не поможет, люди ничему не убедятся, у них своя точка зрения. 134-21-36. Ну и третий вариант ответа, например, не знаю, надо не просто водить, а давайте попробовать поработать там волонтерами. 134-21-37. Вот такие три варианта предложу на ваше рассмотрение и готов пообсуждать. Значит, Валерий Петров пишет. Новый тренд пошел. Мы не против прививки, но... LGG пишет. Люди, очнитесь. Вы добровольно носите с собой огромный чип размером с ладонь. Алексей Владимирович. Лоза до сих пор... Плота не слезает своего. Сколько Зюганову лет, Алексей ТТ? Да что там врачи понимают вакцинацию? Вот блогеры и актеры, они действительно понимают. Это Андрей Буб пишет иронично. Фанта отвечает, видимо, ему. Мария Шукшина, телеграм-канал, 204 тысячи подписчиков. В пух и прах разбил это письмо врачей. Только аргументы ее никто не слышит. Мария Шукшина, да, у нас специалист по... Видимо, да, ну, разбирается лучше врачей, конечно, тут уже... И даже я спорить не буду. 497-й пишет. Катю инопланетяне берегают, ей легче. Странно, что забыли Михалкова. Тот тоже про чипирование в цвет говорил. Михаил 777-й считает, что пусть антиваксерам предоставят возможность посмотреть результаты вскрытия и ту кашу, в которую превращаются легкие в результате коронавируса. Я хочу сказать, да, что я считаю, что вот формулировка антиваксеры, да, в данном письме неправильная, поскольку, ну, там, Миронов и Петр Толстой точно не антиваксеры, вот точно нет. У них там своя позиция, у Миронова это позиция партии, да, похожая там позиция у, там, у партии новых людей, например, да, вот, но я не думаю, что они антиваксеры. Кстати говоря, из этих новостей Путин сегодня попробовал новую назальную вакцину, тоже забыл вам сказать в рамках дайджеста. Телефон прямого эфира у нас прежний, 8-495-7373-948. Давайте пообсуждаем, насколько эта тема актуальна, насколько действительно врачи, там их что, их достало это, да, почему они так делают, и насколько это поможет. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Георгий, Москва. Слушайте, ну тут на самом деле мне кажется, что очень простая тема и самое главное изученная и известная. Я не про прививки, я в рамках того, как кого куда убеждать. Потому что это чистая политтехнология. У нас есть люди, которые за нас, у нас есть люди, которые против нас. Людей, которые против нас, с ними бесполезно разговаривать. Это не имеет никакого смысла. Соответственно, надо говорить с людьми, которые либо сомневаются, либо за нас, но им лень.
Ну, вот Юрий Лоза ни в чем не сомневается. Он уверен, что Земля плоская, я напомню.
Хорошо. Я имею в виду, что зачем переубеждать людей, которые уперты в своей точке зрения, их переубедит какой-то невероятно жесткий личный опыт, а создать этим людям жесткий личный опыт может быть на грани с законностью. Ввиду этого, почему бы не обратиться на тех людей, которые уже, ну, которые либо сомневаются, либо уже привились, но об этом не сказали. То есть брать
людей... То есть ваша позиция, которые... к Лозе обращаться не нужно, надо обращаться к другим людям. Да, которым это интересно, возможно,
которым,
да?
Которым будет интересно. Надо мотивировать людей дальше. Соответственно, больше всего мотивировало людей это QR-коды в ресторанах в Москве. Это была максимально эффективная схема. И, соответственно, такими же методами надо действовать дальше. Например, анонсировать, опять же, что из дома нельзя выходить, что у каждого подъезда будет стоять полицейский и отлавливать всех, кто без QR-кода выходить. Вот люди попрут. Я не знаю, гречку не продавать.
Вы видели, что в Казани творится?
Ну, я понимаю, что возможны какие-то последствия, но насколько, на мой взгляд, наиболее эффективная мера для Москвы, по крайней мере, это было ограничение даже не каких-то свобод, а вот в рестораны нельзя.
Мы это обсуждали, в том числе, спасибо, позиция понятна. Мы это обсуждали, в том числе и в нашем эфире. Я напомню, что люди годами не ходили в рестораны, но как только появилось ограничение, всем резко стало надо туда. Ну вот годами люди их не посещали. Продолжаем с вами, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Слава богу, я дозвонилась. По поводу QR-кодов я хотела сказать. Ну, во-первых, QR-код это...
А мы разве обсуждаем QR-коды? Вы точно туда дозвонились?
Да, я к вам дозвонилась, Александр.
А мы не обсуждаем QR-коды-то?
Ну, мы обсуждаем по антиваксеров.
Мы обсуждаем письмо врачей, направленное к 12 известным людям, да. И говорим, поможет, не поможет, допустимо, недопустимо, надо, не надо.
Я считаю, что это надо. И я считаю, что тоже Зюганов, например, да, это абсолютное лицемерие, человек, который трижды уже вакцинировался, он отговаривает от вакцинации. А QR-коды это на самом деле вакцинация. У тебя есть QR-код, значит, ты вакцинирован.
Сегодня, кстати говоря, вот такая новость тоже. Я тут посмотрел, на Кипре ввели паспорта, содержащие, да, QR-коды, да, на Кипре, для всех старше 6 лет. Тех, у кого нет прививки, никуда не может попасть в общественные места, в том числе рестораны. Старше 6 лет.
Ну, я абсолютно поддерживаю это. Это не только на Кипре, это и в Германии, и в Австрии, это в Европе практически везде. У нас из-за того, что очень много демократии, видимо, да, и закон про QR-коды и так далее отправлен в регионы на обсуждение там и так далее. Но если возвращаться к истории с антиваксерами, которым было направлено это письмо, для меня, ну, там, Зюганов, Лоза и так далее, они вообще на самом деле, ну, как бы я не удивлена абсолютно. Для меня было удивительно, что Петр Олегович, да, Толстой, он тоже в этом списке был. Вот это для меня было удивительно. И когда я прочитала его обращение, мне пришлось дважды его перечитать, потому что он там говорил о том, что многие, ну, это не цитата, но приблизительно к тексту, многие из «Единой России» поддерживают его мнение. Вот это для меня было вообще просто удивительно. Ну, как бы он там не говорит о том, что он антиваксер, он против, он за добровольное вакцинирование и ссылается на Путина. Путин на самом деле об этом говорит. Но это же лукавство. И мне кажется, вы это понимаете.
Ну, я не думаю, что это лукавство, да, я считаю, что любой человек имеет право на личную позицию. Я думаю, что здесь несколько иное, да, у меня есть свое такое полуконспирологическое объяснение. Я, если позволите, вам его изложу. Смотрите, дело в том, что у нас действительно общество там состоит из нескольких сейчас групп по этим вопросам. Это не только Катя Лели и Юрий Лоза и кто там еще, да, Шукшина, да, это и ряд других людей, в том числе там и среди медиков. И, как правило, какой-то месседж от партии власти никто не слышит. А в данном случае Петр Олегович Толстой находится в группе там, лиц, да, в том числе и других партийных лидеров, который может с этими людьми начать разговаривать на общие темы. Да? Но это мое предположение, возможно, это... Так, напомню, что у нас есть голосование. Голосов пока немного, потому что я голосование объявил один раз. Итак, повторяю, о чем же мы с вами голосуем. Поможет ли эта мера? Надо ли тех, кто считает, что коронавирус там не существует, или он не опасен, или ну, как-то по-другому, да, или те, кто сомневается в эффективности в вакцин, вводить по этим самым красным зонам, моргам и так далее. 134-21-35, это мнение. Второе мнение, это не поможет ничему, людей не переубедить, никуда они не пойдут, вон как лоза скажут и так далее. 134-21-36, это вот второй вариант ответа. Третий вариант ответа более, наверное, радикальный, чем первый. Надо не просто водить, а просить их поволонтерить хотя бы несколько часов там, в той самой красной зоне, где у нас врачи подвержены такой серьезнейшей нагрузке. 134-21-37. Голосуйте три варианта ответа, а мы с вами продолжим. Я поясню еще позицию, почему я считаю, что это нужно делать. Причем я считаю, что нужно не то, чтобы не как бы водить, да, поскольку это не то место для там широких делегаций, но нужно это показывать, нужно это демонстрировать, в том числе людям, которые сомневаются, до которых, скажем так, слова, убеждения, аргументы до сердца не доходят, а доходят как раз там радующие ухо высказывания различных мастей антиваксеров, среди которых есть очень интересные люди. Я вот начал заниматься темой, все готовлю вам какое-то подробное выступление. Среди антиваксеров известных, да, которых в этих самых телеграм-каналах цитируют, на которые я подписался и в которых я тоже незримым таким свидетелем там сижу. Вот эти самые люди, они на ковиде зарабатывают. То есть они его отрицают, они сомневаются в вакцинах, вот, но это не мешает второй рукой на этом делать колоссальные деньги, да, вот я об этом как-нибудь расскажу. Это очень интересно, да. Вот, но люди верят, да, люди слышат приятное про чипирование, про ВОЗ, про порабощение, про контроль, про это все, и вот, соответственно, делают выводы про алюминиевые следы, про магнитящиеся прививки. Короче, достаточно интересно. Давайте, вот, например, с вами поговорим. Слушаю вас.
Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр, я хочу сказать, письмо оно правильное, но только оно поздное письмо. Почему письма этого не было, когда была реформа, когда закрыли больницы? И я вот в интернете как бы искал, чьи эти сейчас больницы стали? Чьи именно? Почему их не запустили, когда у нас было положение? Они
то есть
запускали.
Вы предлагаете письмо отменить и ничего не делать?
Нет, почему?
Но вы же меня в прошлое посылаете. Я спрашиваю, что нужно сделать сейчас?
Александр, если только в красную зону, только не на Калужку, а тогда пусть их ведут, где я был в красной зоне. Это концлагерь. Это Крылатская. Стадион. Всю ночь свет в глаза. И там непонятно кто и непонятно кто. Вот туда я бы их отвел. И понимаете, почему люди не верят? А потому что реформа была неправильная. Кого наказали? Где эти клиники, которые были? Где они? Почему они не запустили их?
Я понимаю ваши опасения, вашу тревожность, но мы говорим немного не о том. Там вы говорите...
Мы о том говорим, если у нас идет коронавирус...
Смотрите, вы будете умирать от аппендицита, а я скажу, что вам надо водички попить из-под крана, и все пройдет. Говорим.
Нет, я проговорю то, что который Боткинская больница, 52-я больница...
Да я услышал вас, я понял. Я понял, о чем вы, да? Но мы сейчас обсуждаем не это. Эти вещи не надо смешивать. Не надо говорить, что раз тогда вот эти сволочи провели оптимизацию... то теперь вообще ни на что не имеют права даже рот разевать, поэтому давайте откажемся от всех прививок, не будем лечить детей, и вообще, я не знаю, как он пишет некоторые из этих удивительных господ, да, с отрицательным интеллектом, даже врачей чуть ли не сажать надо, потому что они зарплату за коронавирус получают, а больше, чем раньше. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, здрасте.
А вот у меня вопрос, а почему людей, которые говорят, что прививка должна быть сугубо добровольной, и плюс к этому еще хотят обследовать свой организм, то есть за здоровый образ, как говорится, выступают, почему их называют антипрививочниками, антиваксами? Вот у меня мне непонятно.
Но вы серьезно спрашиваете, да? Я могу объяснить легко. Дело в том, что это не ваш личный вопрос. Когда вы там чешете в затылке, я назову это так, и решаете, как бы вам еще придумать повод отказаться от прививки, вы опасны для меня, у которого прививка есть. Вы являетесь носителем. И вы опасны для людей без прививки, там, пожилых, например, в 3 раза сильнее. Поэтому ваши здравые размышления про ЗОЖ, которые вы тут плетете, к делу отношения не имеют. После новостей продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем письмо врачей, которые, кстати, подписали не только 11 врачей, но еще там другие поддержали, в адрес 12 известных людей, медийных персон с предложением посетить красные зоны и прочие части ковидных госпиталей. Обсуждаем, насколько это поможет, насколько это необходимо. Свои мысли я не успел высказать вам, но вот я выскажу ее сейчас, после того, как скажу, по каким телефонам можно проголосовать за ту или иную позицию. Итак, позиция. Да, это необходимо. Да, это необходимо. 134-21-35. Необходимо тех, кто сомневается в опасности коронавируса, в действенности вакцинации, сводить на экскурсию. 134-21-35. Второй вариант ответа – это не поможет. Людей не переубедить. Он Юрия Лоза не сломить. Он как считает, что земля плоская, как доска, по которой Волга впадает в Каспийское море, так и считает. 134-21-36. Это не поможет. 134-21-37. Нужно не просто водить, а попросить несколько часов поволонтерить в этих самых ковидных госпиталях. Это должно помочь. 134-21-37. Но это больше такой эмоциональный вариант, потому что, конечно, это невозможно устроить без желания человека, а желания, как мы видим, нет. Зюганов, вон, находится везде, как на красной зоне. Уж простите, мне такой каламбур двусмысленный, если вы понимаете, о чем я. Но это слова его пресс-секретаря Ющенко, который, впрочем, говорил, что Рашкин, вероятно, убил лося из несуществующего трезубца. Там бывает такое. И красная зона на всю страну, и трезубец с лосем, там это случается. Значит, вот есть уже, да, какое-то количество голосов. Спасибо, что голосуете. Я сейчас прочитаю пару сообщений и продолжим по телефону. Значит, не слыша, что-то голоса волонтеров не слышно. Сто пудов там военнослужащие, считает 497-й. Уж не знаю, что он имеет в виду точно, но, наверное, что в коронавирусных красных этих зонах работают не волонтеры, а военнослужащие. Там была информация по поводу студентов, медиков, да, по поводу со средним медицинским образованием специалистов. Игорь Николаев считает, что давно надо было вести цензуру на высказывания неспециалистов на тему ковида и вакцинации по типу сообщений разжигания розни и терроризма. Я, честно говоря, думаю, что надеялись на сознательность. Надеялись на сознательность, да, и что вот у нас не такое там цветущее средневековье, которое мы с вами наблюдаем. Кому написали эти письма, спрашивает Валерий Петров. Кто эти люди? Ну, я список зачитывал. Это и артисты, и музыканты, и в том числе члены парламентских партий, да, и даже лидеры парламентских партий. Меня тут несколько человек одновременно убеждают, что, несмотря на наличие прививки, вы можете быть переносчиком вируса. Но поэтому не вакцинируйтесь, конечно. Конечно, это вот то, что я переносчик вируса, да, с моими тремя прививками, вас освобождает от вакцинации полностью. У вас же разум на этом моменте отключается. Вот, но тем не менее, я хочу рассказать свою позицию, почему я считаю, что это нужно. Я вернусь во времена более древние, а точнее, в тот момент, как Карл Густав Юнг помогал бороться с нацификации Германии, да, точнее, проводили денацификацию. Его исследования показали, что немецкий народ по большей части поражен, да, поражен, причем ну, в психиатрическом, в психологическом смысле. Люди даже, которые не были никогда членами нацистской партии, вот они все равно в подсознании разделяют ряд идей относительно евреев там, и так далее и тому подобное. Хотя сами вот в сознании в это не верят, но поскольку такой вал информации, пропаганды и прочего через них был пропущен, у них это в памяти, там, в подсознании осело. И на сеансах, да, он это находил. Вот поэтому при его помощи, в том числе, разработали эту программу, с чего она состояла. Людей возили на экскурсии в, ну, на места убийств людей, расстрелов, и в том числе по лагерям. И до людей доходило, какой же ужас, да? Какой же ужас, соответственно, тут происходил. Вот гибли люди, да, показывали фотографии, фильмы, да? И это сработало. я считаю, что подобное может сработать и здесь. И вот исходя из этого принципа, а не из-за того, чтобы там в новости попало еще 5-6 сообщений, каких-то реакций, Юрий Лоза сел на плот и сказал, что боится внутрибольничной инфекции, вы мне рассказали, что я переносчик коронавируса, хотя это не так. Вот помимо этого, это может сработать. Это действительно такая у нас уже национальная проблема, когда люди с высшим образованием отрицают очевидное, выдумывают магнитящиеся прививки, да, и транслируют, ну, ложь, которая охотно ради популярности используется, да, рядом персон. Кто помнил какого-то, как там, Кучера, да, или Бероев? Ну, кто вот о них помнил, честно? Да никто. Ну, вот теперь зато это такие общеизвестные товарищи. Я объясню и позицию ряда политических партий достаточно легко. На примере, правда, немецкой партии «Альтернативы для Германии». Дело в том, что политики часто попадают в ловушку риторики, особенно если эта риторика радикальная. Вот начав раз, соответственно, ехать на какой-то теме, потом очень сложно признать либо неправоту, да, либо сказать, что ну да, тема поменялась, поскольку уже остается один путь, только докручивать градус риторики. Партия «Альтернатива для Германии» сделала своей частью программы не только критику немецкого правительства по вакцинации, но и недостаточность и неэффективность мер по ограничению ковида. Штрафы ввели не там, не те, надо было не такие, маски не такие, с вакциной тут ждут, тут надо спешить, все не так. В общем, Меркель, уходи, все плохо. И в какой-то момент они попали в ловушку, когда нельзя сказать, что вот вчера было не так, а сегодня молодцы. Вчера провалились с этим, а сегодня поправились. Уже нельзя, если ты, как оппозиционная партия, встал на лыжню критики, ты по ней едешь до конца. Когда-то это сгубило, между прочим, вашего кумира господина Платошкина, который на такой же лыжне доехал аж до уголовного срока, да, до домашнего ареста. Вот также партия «Альтернатива для Германии» не доехала полным составом до Бундестага, потому что эта лыжня в другую сторону ввела. Поскольку люди так не думают, но они уже в этой ловушке, соответственно, находились. Так и ряд и наших партий, в том числе из тех, которым адресовано это письмо, тоже на этой лыжне едут. И если ты обвиняешь проклятый капитализм, этот, что там, государство олигархов, которое против трудового народа борется, а сам-то трудовой народ только в окно Майбаха видел и в прицел с тепловизором, да? Но ты уже остановиться не можешь. Это твоя персональная политическая ловушка. Вот кратко мое мнение, готов послушать ваше, если оно у вас есть. 8-495-7373-94-8. Ну, давайте попробуем с вами. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Александр Николаевич, вот у нас сейчас сложилась такая ситуация, когда большинство обывателей доверяет кому? Ну, на их взгляд, людям успешным. Сереге богат. Если какой-нибудь блогер и рэпер агитирует, ну, все же знают, люди с доходом, правда, у них там в инстаграмах, в ютубах миллионы подписчиков. Деньги у них есть, ну как им не доверять? Ну, они же цари и боги. А эти докторишки, ну кто они? Кто о них знает? Никто. Копаются они все там в больницах. Я тут вообще слышала хорошее мнение. Они придумывают этот ковид для того, чтобы им платили денег больше в этой красной зоне. И пока им денег больше платят, у нас этот ковид не закончится, потому что им там выгодно. Ну ладно, допустим, вы люди, вот вы так рассуждаете. Но меня больше всего возмущает другое. Вот даже сейчас, в эти дни, появляется мнение и звонят люди на радиостанцию. Надо, прежде чем делать прививку, надо пройти обследование. А вот я, значит, обследование пройти не могу. Почти год эта прививка в общегражданском обороте.
Вы ну, что, уже больше, месяцев? Уже больше вроде бы даже.
Нет, общегражданцы, по-моему, в декабре ввели.
Ну да, значит, нет, около года, да.
Угу. По своим сыновьям, которые в декабре прививались, когда вот это все ввели. Вы что, за 10 месяцев не могли пройти это обследование? Вы что, не могли прийти к своему терапевту, стукнуть рукой по столу и сказать, дай мне направление на то-то, то-то, то-то и то-то, у меня денег, или я не хочу.
А это как с кабаками, эти люди терапевты были очень-очень давно, они даже не знают его, ну, кто у них терапевт. Просто это одна, понимаете, это цепочка отговорок, это цепочка обстоятельств, по которым я не пойду в школу. Лифт застрял, дверь железная заклинила, погода на улице плохая, собак съел домашку. Это вот набор таких подобных аргументов.
Но мы же не в детском саду. Там, ладно, это закончится тем, что родители вызовут, родители дома по шапке дадут. Но тут-то речь идет о ваших жизнях, о жизнях ваших близких. В конце-то концов. Вот сегодня звонил Вайс. Ну, Вайс, ну при всем уважении. Вот сказал, что в этих ковидных больницах лежат старики, жаробасы, там еще кто-то. У нас вон у старшего правнука, у Юрки, два его бывших сокурсника попали в коммунарку. 25 лет парням. Они никакие не жаробасы, нормальные, хорошие парни. И оба лежат в реанимации. И их родители звонят нашему сыну: Михаил Александрович, у вас в коммунарке родственники работают, пусть за нашими присмотрят. Так какого хрена вы прививку... Ой, извините, пожалуйста. Какого рожна вы прививку-то не сделали, а? Я не говорю, что после прививки не заболеешь. Это, по идее, я должна давно была выжать из ума и всех агитировать против прививки. Но я точно знаю, что даже если ты заболеешь, ты эту болезнь перенесешь легче.
У меня вопрос, это можно понять. Вопрос по существу. Вот как вы считаете, это обращение, приглашение в ковидные эти красные зоны, оно как-то поможет? Что-то поможет мотивировать? Вообще кто-то из этих людей с сомнением, назовем так, или с особым мнением, наверное, даже так правильно, с особым мнением, пойдет на это? Сходит посмотреть?
Нет. Нет. Так же, как они не будут прививаться, если у нас разрешат Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, и что там еще у них есть? AstraZeneca.
Найдется отговорка, что это не тот Pfizer. Вы подменили на почте его, на свой
да,
спутник?
Да, на почте подменили. AstraZeneca — это не AstraZeneca, а Zeneca Astra. Или что-то еще. Александр Николаевич, я за свои годы уже с этим сталкиваюсь. Не в плане прививок, но хоть в плане чего-то другого. Я не пойду учиться, потому что мне тяжело вечером ходить в школы рабочей молодежи. Мне за это не доплачивают. Стали доплачивать. Ой, ну знаете, ну стали доплачивать там какие-то копейки, я все равно не пойду, мне жалко денег. На что тебе, на чернила жалко денег? Тебе дают и на чернила, и на проезд туда-сюда от школы рабочей молодежи. Все равно не ходили.
Ну как это преодолеть? Как это? Ну вот в Москве ситуация лучше, как мы видим, но по стране-то она... Даже Голикова там руками разводит, да, что темпы не снижаются в ряде регионов. Вот как людей убить?
Я не знаю, как Александр Николаевич. Вы знаете, я человек резкий. У меня в доме демократия, только демократизатор тут я. Я всегда говорю, что меня к власти допускать нельзя.
Ну, посмотрим. Спасибо за...
Знаете, я бы сдала одно единственное. Кто не вакцинировался, значит, либо сидишь дома, пока не вакцинируешься. Я бы даже обеспечила вакцинирование на дому. Сколько бы человеку не было лет. Или есть еще один вариант. Я понимаю, что сейчас на меня все ополчатся. Вот сейчас похороны, удовольствие очень недешевое. Поверьте мне на слово.
От 130 вот тысяч в Москве.
Сколько?
От 130.
От 130.
От 130, да. От 130. Да. Возмещение что-то там в районе 10 тысяч, а вот...
Нет, там 18 с чем-то, участников войны 40 с чем-то.
Ну, тем не менее, это 130, все равно это никак не решает проблему.
Вот, значит, то, что ты платишь официально в контору, которая занимается похоронами, неважно, ритуал ты или ты какую-то другую найдешь, и в два раза больше ты платишь бюджет. Вот те, кто не вакцинируется без отвода медицинского, а потом умирает, прости господи, от ковида, от этого ковида, вот пусть они приготовят в три раза денег больше, чем надо на похороны. Одна треть уйдет на похороны, две трети госбюджету. Вот такая вот я сволочь.
Спасибо, Анна, за ваше мнение. Оно весьма радикальное местами, это более радикально, чем мое. Но, тем не менее, вы имеете на него право. Да, слушаю вас, здрасте.
Да, добрый вечер, убер-анархист. Смотрите, у меня два замечания. Первое, что касается уникальности этого письма. У нас уже есть такая система, где пугают страшными медицинскими картинками. Она на каждой пачке сигарет. И я не знаю ни одного курильщика, который бросил бы курить.
Вы знаете, да, что сейчас на вас шепот нельзя обобщать. Это вот как? А вот у меня там знакомая по подъезду, сосед по гаражу и так далее и тому подобное. Это не факт. То, что из-за страшных картинок людей больше бросило курить, это факт. То, что среди ваших знакомых в вашем информационном пузыре таких не нашлось, это проблема лично вас и ваших знакомых. Большие цифры показывают другое.
А в вашем нашлось? Никто не исследовал. Вы говорите просто...
Есть цифры по продажам легального и нелегального табака. Вот это, ну, это и... факт, понимаете, он снижается. У нас курящих меньше. Если у вас есть глаза, вы это визуально можете на улице посмотреть, ну, а сделать выводы.
Это связано с тем, что нам запретили курить везде, с тем, что нам этот спрятали с вида с глаз, или это связано с картинками?
И с картинками тоже.
Нет, это обобщение и не связано.
Ну, конечно, из-за ваших знакомых никто не бросил курить. Конечно, это единственный вывод на всю страну.
А из ваших, Александр, бросил кто-нибудь? Я сам
курильщик. Да, полно народу.
Из-за картинок.
За последние несколько лет много побросало. Из-за картинок побросали девушки впечатлительные. Даже когда там написано импотенция, а не инфаркт, но все равно неприятно. Особенно, когда там про выкидыш.
Ладно, теперь переходим ко второму пункту. Ответ тех, кому это письмо адресовано, намного умнее, честнее и тоньше, чем...
Да врачи тупорылые, скажите прямо, что вы выбираете слова.
Они написали какое-то примитивное детское письмо, которое апеллирует к эмоциям, провоцирует эмоции, и абсолютно не подтверждено ничем. Просто эмоции.
Ну, то есть,
просто
врачи не устали, они не работают в этих красных госпиталях без смен по 6 часов.
Александр,
этого нет.
Можно я скажу то, что я хочу сказать, а не то, что вы хотите, чтобы я вам сказал? Вот.
Вы меня запутали просто. Я хочу услышать от вас совсем другое, да? Вот, но не это.
Да, не это вы хотите услышать. Почему те, кто ответили, более честные и принципиальные люди? Я технический директор компании, которая, по несчастью, попала по акведам вот в эти компании, которые обязаны провакцинировать 60-80% и всех остальных. Иначе нас закроют. Мы подаем отчеты на МОСРУ, загружаем, подписываем их цифровой подписью. И государство придумало этот прекрасный фашизм, но орать на моих подчиненных и заставлять их вакцинироваться вынужден я. Фашистом сделали меня, крайним сделали меня.
А вы сами там... ковид-диссидент, какая прелесть. Ну, может быть, это вам поможет. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Знаете, тут вот такая интересная вещь. Я подумал, что очень много людей сейчас... Ну, как бы отвязались от поводка. Вот я объясню, что я имею в виду. Вот, например, я. Мне 62 года. Я пенсионер, инвалид. Я повязан государством намертво. Мне предстоит еще одна операция бесплатная. То есть без QR-кода я никуда. Но масса знакомых, они вообще никак не связаны с государством. Еще раз, собственный пример. Например, если бы в 95-м году вот возникла бы такая же ситуация, как сейчас, я вообще никаких отношений с государством не имел. Ни по медицине, ни по работе, никак. То есть, если бы мне предложили тогда было вакцинироваться, я бы сказал, да идите вы. А сейчас мне просто податься некуда.
Ну, то есть, вы мне кто, да? Вот вы мне кто. Почему вы, я обязан вообще вас слушать, да? Такая позиция.
Да, то есть, вот такая позиция. А сейчас, люди, таких вот людей, как я тогда, в 95-м, таких стало гораздо больше. И они имеют возможность, за деньги лечиться, они имеют возможность как-то выкрутиться. А я не имею такой возможности. И вот государство, люди поделились в государстве на две категории, то есть которые могут обойтись без государства и которые не могут. Ну вот, по-моему...
Ну, гипотеза хорошая, но, честно говоря, у нас без государства сейчас сложно обойтись. Мы с ним так или иначе соприкасаемся значительно больше, чем в 95-м году. Тогда государство было занято другими моментами, но, соответственно, мы с ним не взаимодействовали. Вот, а сейчас, по множеству вопросов...
Я вообще в ноль. То есть, и я прекрасно понимаю этих людей, что я бы тогда послал, сейчас нет.
А при Советском Союзе мы были больше связаны с государством?
Там вопросов бы не было вообще. Мы и государство, это были одно и то же. Были редкие, так сказать, аутло, которые были где-то вот в серой зоне, вне закона, которые как-то ухитрялись между собой взаимодействовать.
Лавировать, но недолго, да?
Да. Но сейчас это просто треть населения, если не больше, таких вот аутло, которые могут жить без государства.
Спасибо за ваше мнение. Интересная гипотеза. Я вот не думал с этой точки зрения, что вопрос глубины взаимоотношений с государством. Точнее, это знаете как? Это же атрибутируется так. Власть нам много раз врала. Например, про пенсионную реформу. Врачи это слушают власть, потому что она им платит. Поэтому врачам тоже верить мы не будем. А будем верить Кате Лель, потому что ей честные инопланетяне всю правду рассказывают. Значит, расскажу, как у нас проголосовали слушатели, останавливаю опрос, спасибо. Итак, 19% считают, что надо людей, скажем так, с альтернативной точки зрения, да, вводить по ковид-госпиталям. 51% считает, что это не поможет, что людей не переубедить никак. Ну, вообще никак, это бесполезно, да, это не поможет никого никуда водить. И 30% считают, что надо не водить их, а просить поволонтерить, и тогда, соответственно, что-то будет. Но вот таким сложением я вижу 49 на 51, да, вот такой у нас в обществе и раскол. Хотя я думаю, что он значительно сильнее, честно говоря. Вот, и пока не видно, где у нас это красное и белое, да, как там Проханов-то все примерял красное и белое, да, где вот эти две точки могут соприкоснуться. Вот. Люди, которые хотят найти себе аргументы, почему этого не делать, находят, ну, вплоть до парадоксальных. Я говорю, я все это читаю вот, на там, протяжении достаточно времени, но я просто даже перестаю удивляться, что как бы в аргументы люди укладывают. Но это ладно. В принципе, каждый сам себе опасный Буратино, да, у каждого есть там паспорт и прочее, и прочее. Обстоятельства взрослой вроде бы жизни, хотя, конечно, похоже, что на... Что это все больше похоже либо на детство, либо на какое-то средневековье. Значит, вот Спамбокс пишет: если государство вытирает об меня ноги, почему я должен идти навстречу государству? Доверие подорвано полностью. Я привит, переболел, но понимаю, почему не доверяют. Власти слишком много врали вам, мне плевать на коронавирус, но мне не плевать на здоровье своих близких, поэтому привился. Вот, ну, вот такая логика. А вдруг письмо — это послание большого брата для лиц переобуться и начать топить за вакцинацию? Вы знаете, мне кажется, они могли менее изящно это сделать, вызвать их просто там куда-нибудь, в какой-нибудь высокий кабинет, и там объяснить популярно. В конце концов, уж парламентские партии совершенно точно с государством связаны и взаимодействуют с ним каждый день. Там, я думаю, дополнительно объяснять не надо. Значит, открытое письмо, кроме знаменитостей, было адресовано всем антипрививочникам. Я не верю в вакцину, хоть и заставили привиться, потому что страна не в состоянии сделать собственный аспирин. Ну и так далее, понятно. Что могу по этому поводу поведать? Жалко, что это так, но вот какие-то точки зрения мы с вами рассмотрели. Завтра продолжим. Желаю всем хорошего вечера, спокойствия на дорогах и здоровья.